Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, которые посетили наш дом молитвы. Давайте мы вместе откроем Библию и прочитаем книгу пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь? И не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Сам Бог говорит о Своем Слове. Мы можем иметь представление, свои представления о Божьем Слове. Что оно? Какое оно имеет действие или какое действие не имеет? В этом стихе сам Бог дает описание Своему Слову. Причем он делает это образами, которые понятны для нас. Иллюстрация огня и молота. Это вопрос для того, чтобы мы задумались. На этот вопрос нам не нужно сегодня отвечать. Бог не задает этот вопрос для того, чтобы мы узнали, действительно ли это так. Это вопрос для того, чтобы мы задумались об этом факте. Слово Бога подобно огню и молоту, разбивающему скалу. Это так и есть. Это действительно так, и нам просто нужно увидеть это. Слово Божие имеет огромную силу изменять каменные, черстые сердца людей. Христианский мир в этом 2017 году размышляет и вспоминает о событиях, которые произошли давно, 500 лет назад в Европе. События, которые назвали протестантская реформация. Люди очень правильно назвали это событие реформация. Реформация ни в коем случае не революция. В чем разница? Революция и реформация. Революция – это радикальное изменение в обществе, которое случается внезапно и часто с насилием, итоги которого никогда не известны. Невозможно узнать, к чему приведет революция. Революция – это направление силы для того, чтобы просто что-то изменить. Реформация же – это улучшение или исправление неправильного. Реформация – это означает внесение изменений с намерением вернуться на правильный путь. Реформация – это возвращение на правильный путь. Возвращение к оригиналу. То, что произошло в христианском мире в 16 веке, очень правильно назвали реформацией. Если одной фразой описать то, что произошло в процессе реформации, то можно назвать это следующими словами. Реформация – это возвращение людей к авторитету Слова Бога. Реформация – это возвращение людей к истине Евангелия. Реформация – это возвращение людей к Библии. В этом году в нашей церкви мы будем смотреть на 5 основных принципов евангельской веры, которые были приняты в результате реформации. Они сегодня перед нашими глазами. Это только Писание, только вера, только благодать, только Христос и только Богу слава. Каждый из них имеет глубокое библейское значение. Но для того, чтобы нам лучше понять, почему люди приняли эти принципы, 500 лет назад нам очень нужно вернуться. 500 лет назад и хотя бы немножко посмотреть, почему произошла реформация. Почему реформация была нужна в церкви в то время. Как реформация произошла. Какой был результат реформации. И почему эти принципы и сегодня важны для церкви. Итак, почему реформация была нужна в церкви в то время? 1517 год, осенний день, 31 октября. Хотя реформация длилась много лет, это не было событие одного дня. Но этот день отмечается как день реформации сегодня. Что случилось в этот день? Это молодой немецкий священник, который стоял у дверей церкви Виттенберг, Германия, и прибивал 95 тезисов на бюллетень. Это был молодой, ему было только 33 года, священник, монах, уже выдающийся профессор богословия университета. И он решил прибить свои 95 тезисов, для того, чтобы нам всем было понятно, что такое тезис. Тезис – это убеждение. Тезис – это кратко сформулированные основные мысли, выраженные в кратком предложении. Если прочитать 95 тезисов, сегодня можно это сделать на интернете, то мы увидим, что это 95 кратких убеждений, предложений, в которых Мартин Лютер критикует неправильную практику церкви того времени, основываясь на Писании, в основном касаясь продажи индульгенций и неправильном участии священника в прощении грехов человека. Дело в том, что для того, чтобы человек получил прощение грехов, он приходил в то время в церковь, он приходил к священнику, он исповедовал свои грехи. И священник провозглашал этого человека прощенным перед Богом, но не освобожденным от наказания. Прощенным перед Богом, но не освобожденным от наказания. Люди верили, что когда они исповедовали свои грехи, они действительно получали прощение перед Богом, но вынуждены были нести наказание. Для того, чтобы наказание было минимальным или вовсе его не стало, люди искренне верили, что нужно сделать дела милостыни, то есть как-то угодить Богу. Каким-то хорошим делом человек мог остановить наказание за свои грехи, как бы противовесить то плохое, что он совершил, чем-то хорошим. Так люди искренне верили, так и пришла идея индульгенции в церковь. Индульгенция – это бумага, которую выдавал священник людям, когда они совершали дела милостыни. Эта бумага говорила о том, что человек не только прощен перед Богом, но и теперь не несет наказания за греха. Сначала они как-то измеряли искренность этих делах милосердия для того, чтобы вручить эту индульгенцию. Как-то они измеряли, чтобы человек делал это с искренним сердцем, по-настоящему. Но эта идея и практика росла среди церквей. И с этой идеей росла коррупция в церкви. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его, говорит пророк Иеремия. Дело милосердия превратились в простую плату денег. Тоже как акт милосердия. Для того, чтобы наказание греха остановились, люди платили деньги. Тоже делая что-то хорошее, давая деньги священнику. Этим самым покупали себе свободу от наказания за свои грехи. Это очень далеко от того, чего учит и говорит Писание, о спасении человека, о прощении грехов. 95 тезисов – это 95 продуманных убеждений, основанных на изучении Писания, каждая из которых были как удары молота в общепринятую церковную систему продажи индульгенций. Каждый тезис – как удар мощного молота об скалу. Почему реформация была нужна в то время в церкви? Дело в том, что церковь того времени далеко отошла от Писания. Простые люди вовсе не знали, что говорит Писание. Для них авторитет было не слово, а священник, который не объяснял смысл Писания во время служения. Он просто цитировал Писание на латинском языке, на языке, который мало людей понимали и знали, даже сам он. Мартин Лютер знал еврейский и греческий язык. Он изучал оригинал, и он видел, как церковь далеко от Писания. Реформация была нужна, потому что церковь отошла далеко от Писания. Вопрос индульгенции далеко не был единственным вопросом. Было очень много того, что не было в Писании и нету в Писании. Когда авторитет истины смещается от слова Бога к авторитету людей, происходит уничижение библейских истин. Они просто теряются. Люди, хотя и очень искренне верят тому, что говорят люди, священники, но этого нету в Писании. Смещение авторитета приводит к уничижению истины. Вот почему нужна была реформация в то время. Возвращение к Писанию, как к точному авторитету от Бога. Как реформация произошла? Мартин Лютер даже не представлял, что произойдет после того, как он прибьет эти тезисы на бюллетень. Для нас сегодня это кажется немножко странным, правда? Выйти к двери церкви и прибивать свои убеждения. И нам кажется, что это в своем роде протест. Но это было совсем не так. Это было вовсе не новое явление прибивать размышления, особенно профессора богословия на бюллетень. Особенно потому, что этим Мартин Лютер просто призывал людей на дискуссию. Дискуссия – это была нормальная практика того времени. Когда кто-то имел свои убеждения, и он хотел, чтобы люди узнали, он разными способами распространял эти идеи. Порой просто высылал их в форме почты, порой прибивал их на бюллетень, чтобы люди читали. Так человек заинтересовывал других, и находились те люди, которые были готовы дискуссировать на тему этих убеждений. И тот, кто наибольше имел аргументов против, выигрывал дискуссию. И так, таким образом, люди решали, что есть истина. Если сравнить это с тем, что происходит в наше время, это подобно социальным сетям на интернете. Когда сегодня у человека есть мнение, убеждение, он ставит это убеждение на интернет, и люди, которым не безразлично, кого задела эта тема, пишут свои убеждения. И начинается дискуссия на весь мир. И любой человек может увидеть и прочитать, и прокомментировать. Что-то похожее сделал Мартин Лютер, когда он прибил свои тезисы к церкви. Но что интересно, он не представлял, что люди без его разрешения возьмут эти тезисы и распечатают их на печатном станке, который был изобретен в этом же столетии, и разошлют эти тезисы по всей Европе. Люди взяли эти тезисы, перевели на язык, понятный людям, распечатали и выслали по всей Европе. Множество других богословов, получив эту весть, начали писать против Мартина Лютера. Но это ничего не сделало, только больше распространило весть о нем. Притом Мартин Лютер продолжал писать свои убеждения о других вещах. Он даже говорил: «Я готов поменять свое мнение, если вы докажете, что я не прав о том, что говорит Писание». Таким образом произошла реформация. Мартин Лютер был далеко не первый, кто критиковал то, что происходило в церкви. Было множество таких людей, но почему-то именно в это время с помощью печатного станка весть о Евангелии распространилась по всему миру. Слово Божие как огонь распространилось с огромной скоростью по всей Европе. Другой писатель, кто-то описал, что Мартин Лютер просто поднес спичку к бочке с бензином. Другой писатель описал, что Мартин Лютер, находясь в колокольне в темноте, не видя ничего, взялся за веревку, чтобы удержаться. А эта веревка была веревка для колокола. И по всему городу среди ночи зазвучал звон, который разбудил всех от сна. Таким образом произошла реформация. Хотя в этом участвовал Мартин Лютер, он не смог бы сделать то, что произошло. Это было сверхъестественное действие. Люди начали интересоваться Писанием. Люди начали задавать вопрос: а что говорит Писание? И недолго после этого, 1526 год, 9 лет спустя, Уильям Тиндейл переводит Библию на английский язык и тем же печатным станком распространяет ее дальше. И у людей появляется желание читать Писание лично. Люди начали изучать Писание. Конечно же, реформация далась нелегко. Если мы посмотрим в историю, то это было время, когда верующих людей начали сжечь. Только потому, что они читали Писание. Только потому, что и они имели Библию в своем доме. Было огромное гонение Но это все больше и больше приносило плода в распространении Евангелия. Какой был результат? Какой был результат этого? То, что произошло, реформации. Результат был колоссальный. Движение реформации обхватило всю Европу. Страна за страной принимали истинное Евангелие. Тысячи людей пришли к познанию истины. Были огромные изменения. Во-первых, много изменилось в служении церкви. Те церкви, которые открывались, вернулась кафедра. Вернулась проповедь слова. Проповедь стала главной частью служения в церкви. Появились многие проповедники, которые проповедовали слово на понятном языке и изъясняли истину людям. И в итоге церкви при этом росли и умножались, и люди познавали истину. Но не только проповедь. А вот это интересно. В церкви появилась музыка. Люди начали писать прекрасные христианские гимны, которые были полны смысла, которые были полны истины. Появилось много христианских композиторов, песни которых мы сегодня имеем и поем. Проповедь, музыка и миссия. Реформация привела к огромному движению евангелизации. Множество миссионеров начали ездить по всему миру, там, где еще не было Евангелия, распространять весть о Слове Бога. Но изменения были не только в церкви, как уже было отмечено, но и в обществе. Начались открываться хорошие учебные учреждения, намного больше людей могли получить образование. Это привело к очень многим достижениям в науке, это изменило экономику, и также реформация произвела огромное влияние на политическую власть. Движение реформации принесло огромное изменение в мире. Возвращение к Писанию. Но мы не можем во всех этих достижениях дать славу Мартину Лютеру, хотя это очень часто делается, или к другим личностям, которые участвовали в этой реформации. Их было много. Они имели какую-то свою часть, но если мы начнем смотреть на людей, то мы очень быстро разочаруемся. Потому что мы увидим, что и они были не без ошибок. Потому что человек несовершенный. Но очень важно нам увидеть в реформации руку Бога, который возвратил людей к своему Писанию. Почему важно говорить о реформации и почему эти принципы и сегодня важны для нас? Во-первых, эта история показывает нам личность Бога. Эта история показывает нам нашего Бога, который не оставил свою церковь даже в самые трудные времена. В самые темные времена Бог не оставил свою церковь. Даже когда церковь не жила по Его слову, даже когда истина затерялась, Он работал над ней, и Он и работает сегодня. Во-вторых, нам очень важно говорить о реформации, потому что мы должны увидеть в этой истории самих себя, в тех людях, которые затеряли Писание. Они ничем не хуже нас. Человек склонен к отступлению от Слова Бога. Мы видим это с самого начала человечества. В книге Бытие, 3 глава, сатана приходит к Еве и говорит: «Подлинно ли сказал Господь?» Атака всегда будет на то, что сказал Бог. Весь Ветхий Завет – это примеры людей, которые отступали от Слова Бога и возвращались. Отступали, и Бог их возвращал. Человек склонен к отступлению от Слова Бога. История реформации побуждает нас обратить наше внимание и задаться вопросом, в чем авторитет нашей веры? Как правильно верить? Во что правильно верить? Какой есть Бог? Что Он хочет от людей? Все ответы на эти вопросы в Писании. История реформации показывает нам личность Бога. Она показывает нам наше состояние сердца. Мы склонны отходить от Писания. И оно обращает наше внимание на нашу веру. Люди во время Мартина Лютера искренне верили, что они правильно верят. Люди, ходя в церковь, искренне верили, что они правильно верят. В течение всего года мы будем говорить о принципах евангельской веры. которые были приняты в результате реформации. Первый и основной принцип – это только Писание. Потому что остальные принципы находят свои истоки в Писании. Реформация – это возвращение человека на правильный путь. Возвращение человека, возвращение церкви к Библии. В каждом поколении нужна реформация. В каждом сердце нужна реформация. Возвращение к Писанию, как к авторитету того, во что мы верим. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? В заключение я хочу прочитать только 3 из 95 тезисов, которых написал Мартин Лютер. Тезис номер 1. Наш Господь и наставник Иисус Христос, говоря «покайтесь» Матфея 4,17, заповедовал, что покаяние в действительности была вся жизнь верующих. Тезис 62. Истинное сокровище Церкви – это Пресвятое Евангелие, восвещающее о славе и благодати нашего Господа. Тезис 94. Надлежит наставлять христиан, дабы они с радостью следовали за своим Владыкой Христом через все наказание, смерть и ад. Аминь. Давайте помолимся.